Термин «нанофизика» стал широко известен только в последние годы. Однако сами научные исследования в этой области проводились уже более 2 десятилетий в рамках развития квантовой физики и физики низких температур. О том, как появилась нанофизика, рассказывают доктор физико-математических наук, заведующий лабораторией сверхпроводимости Института физики твердого тела Валерий Рязанов и доктор физико-математических наук, заместитель директора Института теоретической физики имени Ландау Михаил Фигельман. С ними беседует Ольга Орлова.
Давайте начнем рассказ, как говорили древние римляне, об урби кондита, то есть от основания города. Валерий, что такое нано?
Нано – это 10 минус 9.
То есть нано – это 10 минус 9 метров.
То есть это число 0 и после запятой 9 знаков. 8 нулей – 1 единица. Причем она применяется не только к размерам, а, например, многие величины сейчас в физике в современной измеряют в таких величинах наноамперы. То есть это вот такая доля от 1 ампера.
То есть когда произносят приставку, теперь это уже в русском языке, как шутят лингвисты, уже почти приставка нано, речь идет именно о масштабе чего-то.
Это вот такая часть секунды, такая часть ампера, то есть силы тока и так далее, и так далее.
То есть речь идет о масштабе 10 в минус 9 чего-то, а чего – это уже другой вопрос.
Да, и происхождение этого слова там в корне, по-моему, есть карлик, насколько я когда-то читал. Ну, то есть, на самом деле, этих приставок уже много, и мы пользуемся там сантиметры, да, миллиметры, микрометры, нано. Есть пика, фемта, и дальше есть. То есть соответствующая доля, то есть милли – это 10 минус 3, то есть 3 знака после нуля и запятой. Микро – это минус 6 степень, после нуля 6 знаков. А нано – 9 знаков. Вот, собственно.
Да, ничего такого особенного.
И это не очень маленький размер. Потому что вот сейчас мы будем разницу между микромиром, хотя его же не надо называть микромиром, микрофизикой и макрофизикой, будем называть его мезофизикой. Вот микрофизика, она на самом деле имеет размеры меньше, чем нано.
Хотя микрофизика для нас
просто раньше
термин вполне привычный.
Да, вот как раз терминология.
Это вопрос терминологии.
Да, и вот как раз ваш вопрос был вот в этом смысле о терминологии. Дело в том, что все-таки мы разбиваем, к чему сейчас прикладывают нано, да, и прикладывают ее в смысле уже размера. То есть это 10 в минус 9 степени метра. Это размер нано. Причем все тела состоят из атомов и молекул, и когда мы переходим к размеру атома, это уже ангстрем, то есть это еще в 10 раз меньше.
Это еще на порядок меньше.
Да, а на самом деле, когда говорят о нанометрах, то на самом деле современная технология, это все-таки, ну, начиная с 10 нанометров, меньше трудновато.
А вот если мы переведем в атомы, то речь идет в таком случае примерно о каком количестве атомов?
Об огромном, 100 на 100, 10^4 атомов. Это вот уже, так сказать, для наименьшей структуры, которую можно приготовить искусственно.
То есть это не 10 и не 100 атомов, и не 1000 атомов?
Но увидеть можно некоторыми приборами буквально отдельные атомы.
Так, а что такое нанофизика?
Нанофизика, понимаем, как квантовую физику.
Вот все-таки в недрах какой науки она родилась? И родилась ли она из квантовой физики?
Ну, то, что сейчас относится к области нанотехнологии, вот нанонаук, относится не только вот нанофизика в нашем упоминании, то есть квантовая физика. Дело в том, что есть нано и нано, как вот звучало как-то в одном из наших разговоров. То есть давным-давно было замечено, что если очень сильно дробить, не знаю, там, цемент или еще что-нибудь, там он обладает другими свойствами, там, по схватываемости, по прочности. Значит, есть нанокристаллы. Всякие тела состоят из кристаллитов. Когда эти кристаллы достигают наноразмеров, уже меняются прочностные свойства, там еще какие-то и такие, и все остальное. Вот это все подразделы современной вот этой нанотехнологии. Ну, официально признаны. Мы с чем-то спорим. Да. А вот нанофизика, мы в ней специалисты, это тоже вот одна из частей, но мы считаем, что она еще совершенно не развита, и нанотехнологии в этом смысле в России, но она имеет наибольшее будущее, потому что если говорить о физических свойствах, об использовании, я не знаю, в компьютерах, там, в каких-то таких разумных приложениях, в телекоммуникациях, то именно нанофизика, основанная на квантовой физике, она и даст настоящий выход, точно так же, как в полупроводниках до сих пор микрофизика дала выход вот во всей современной электронике.
Михаил, а вы могли бы вот рассказать, вы как физик-теоретик, о каких новых свойствах речь идет? Что в этом смысле интересного и перспективного и такого необычного, о чем вот сейчас сказал Валерий, может быть?
Это область промежуточная между физикой атомной и физикой макроскопической. Например, там физикой полупроводниковых приборов, которые там существуют уже 50 лет. они существуют 50 лет и все время уменьшаются в размерах. И по мере того, когда они уже уменьшились до размеров там, заметно меньше микрона, то оказалось, что свойства таких очень маленьких объектов начинают приобретать черты, родственные с теми, которые известны для атомов или молекул. То есть в них в совершенно буквальном виде начинают проявляться квантовые свойства частиц.
Что это значит, квантовые свойства частиц?
Ну, это значит, что частица, там, как, наверное, все слышали, электрон – это иногда частица, иногда волна, иногда и то, и другое одновременно. А к этому, по идее, должны были уже, по крайней мере, если не понять, то хотя бы привыкнуть после старших классов школы. Немножко про это там рассказывают. Но гораздо менее тривиально то, что коллекция из миллиона или миллиарда электронов тоже может вести себя таким странным образом, одновременно и как частица, и как волна. Вот это достижение довольно недавнего времени, когда экспериментально было продемонстрировано, то объект размером уже даже в десятки микрон может вести себя таким удивительным способом. Например, можно сделать маленькое колечко, в котором ток может течь по часовой стрелке, может против, а может делать одновременно и то, и другое.
Что кажется совершенно невероятно в условиях обычной физической.
Обычно не бывает, но давно известно, что такое бывает с электроном на орбите в атоме или с молекулой, скажем, аммиака, которая все время инвертируется, знаете, из одного положения пирамидки. Аммиак, напомню, это три атома водорода и атом азота. Можно пирамидку поставить так, что азот будет сверху, если как-то определить, где вверх, а можно что снизу.
Дальше оказывается
перевернутый. Оказывается, что она все время переворачивается туда-сюда с некоторой частотой. Это дело давно известно. А вот новость состоит в том, что можно не молекулу такой наблюдать, а с приборчиком, который имеет размеры в несколько микрон или даже десятки микрон.
То есть это несколько тысяч или даже, ну, то есть несколько миллионов молекул получается?
Больше даже.
Больше.
Ну, 10-9, там, 10-10.
А вот когда эти свойства были открыты и замечены? Вы говорите, что это экспериментально показали. Кто и где?
Ну, конкретно вот это, о чем я сказал, экспериментально было продемонстрировано лет 8 назад. Впервые в нескольких лабораториях, к сожалению, не в нашей стране. В Японии, в Голландии, в Америке. А то, что такое должно быть, то, что теоретически такие вещи должны существовать, ну, этому пониманию этого, наверное, лет 15, по меньшей мере.
А в России ученые когда этим стали заниматься и где?
Вообще интерес к этой стороне вещей всерьез развивается, ну, по крайней мере, с середины 80-х годов. Сначала теоретически, и развивался он теоретически, ну, почти одновременно здесь и там в Европе, и в Америке.
Российские, европейские и американские ученые шли параллельно в этих исследованиях?
Нет, на самом деле, вот те эксперименты, о которых
Валерий Рязанов.
Миша сказал, они как раз предсказаны в работе, сделанной сотрудником Института физики и Института теоретической физики Ландау.
То есть теоретические обоснования этого были вот лет 15 назад?
Такого порядка. Я сейчас не помню точно, кто там первый сказал «А», но просто довольно заметное количество людей по разные стороны океанов, ну, заметные по понятиям фундаментальной физики, то есть, ну, там, несколько десятков, я бы сказал. Там особо много не бывает.
Но это уже
вот.
Много.
Но занимались вот этими самыми проблемами, которые возникают, когда размер системы становится маленький, а при этом все это еще происходит при довольно низких температурах.
То есть, на самом деле, это шли исследования в рамках физики низких температур?
Да. Это физика низких температур и физика твердого тела со все более уменьшающимися размерами объекта. И дальше оказалось, что совершенно не обязательно уменьшать их буквально до атома, чтобы увидеть квантовые свойства, которые в нормальной жизни не бывают.
То есть, когда десятая доля микрона латеральной плоскости, размер вот такой пленочки, то она уже начинает проявлять или переходы, о которых Миша тут рассказывает, не называя эти эксперименты впрямую, вот там уже начинает проявляться. Десятая доля микрона, это
вот расскажите, а что вы наблюдали у вас вот в лаборатории? Что вы могли наблюдать и показать такого необычного, когда вроде бы привычное вещество меняет свои свойства? Так получается?
Ну, не вещество, а структура.
Структура.
Ну, и на самом деле вот она должна быть соответствующих размеров.
То есть ее уменьшают до определенного размера, берут вот столько-то, да? И дальше что происходит?
Ну, на самом деле Михаил и я работаем в области сверхпроводимости. На самом деле это явление на очень больших размерах квантовое, но это квантовая механика другого масштаба, что ли. И настоящая квантовая механика, где начинают работать такие явления, что с какой-то вероятностью в одном состоянии находится, в каком-то состоянии в другом, она вот начинается как раз с размеров порядка 1/10 микрона. Мы исследовали и до этой самой эры, ну, просто тогда наша технология позволяла делать размеры не менее чем с микронными продольными размерами, изучали явления в сверхпроводниках, в сверхпроводящих переходах, которые описываются своими законами. Ну, потом было предсказано учеными которые были в МГУ, что если уменьшить, ну, не только, на самом деле, Атта, наверное, здесь сказали американские ученые, да?
Кларк.
Легет.
Легет, да.
То там квантовая механика, квазиклассическая, такая обычная, которая в больших довольно структурах наблюдается, придет к настоящей квантовой механике, и там уже переносить, скажем, электроны с одной сверхпроводящей пленки на другую, можно вот в том же духе, в каком Михаил сказал про два направления вращения токов в кольце. Ну, на самом деле, в сверхпроводнике электроны движутся парами, и вот есть состояние, когда пара с какой-то вероятностью на одной стороне этого перехода, а с какой-то вероятностью на другой стороне перехода. Но это вот уже есть квантомеханический процесс, когда есть два состояния, и одновременно система существует в двух. Ну, то есть, если вы начнете классическим методом фиксировать, то вы с какой-то вероятностью найдете в одном месте, с какой-то вероятностью в другом. На самом деле, она, вот так, если по-настоящему квантомеханически представлять, существует и там, и там. Просто это наши классические представления, а мы можем работать только с классическими приборами, мы обнаружим либо там, либо там, с какой-то вероятностью, если уже начнем фиксировать классическими приборами эту частицу. Как раз в модели Резерфорда, вот представляете, самый простой. У вас имеется ядро, да, какое-то, и вот электрончик вращается по какой-то орбите. И вы можете представлять его частичкой. И тогда вы скажете, что сейчас электрон в этом месте траектории есть, а в остальных нет. А если представлять его волной, то уже некое облако вот этой самой массы, размазанное по всему кругу. Но когда вы поставите на его пути классический измеритель, то вы не почувствуете его электрона. Ну, то есть вы когда-то обнаружите, когда-то не обнаружите, потому что масса вся размазана, и вы взаимодействуете только как бы с частью массы, а обнаружите вы можете только единый электрон.
То есть начинается вероятностный,
да,
эффект.
Ну, про это еще Бор с Эйнштейном спорили 20 лет довольно интенсивно. В
результате, я не поверю, что Бог играет в кости.
Ну, да, был и такой разговор, но вроде в конечном счете Бор оказался прав.
Играет.
Главным образом. Скорее играет. Во всяком случае, все с тех пор проделанные эксперименты свидетельствуют в пользу этой странной гипотезы.
С докторами физиками математических наук Валерием Рязановым и Михаилом Фигельманом беседовала Ольга Орлова. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Тексты и аудиозаписи этой программы вы можете найти в интернете по адресу svobodanews.ru. А над этим выпуском работали продюсер Наталья Аркадьева и редактор и ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.